Эл Лекс. Астриум. Книга вторая. Светолов. Глава первая. Слежка. Светлячки выходили из Ноктуса усталым и неторопливым шагом. Совсем не так, как это делал я пару часов назад. Я вылетел оттуда, как пробка из бутылки шампанского, выданной победителю гонок Формулы-1. Да что там, скорее уж как сам болид этого гонщика. А эти вышли неспешным шагом, словно с пляжа вернулись, а не из смертельно опасной зараженной зоны. Как будто только я один, как дурак, бегал там от Толплоа. А эта группа прошлась как по бульвару. Обидно даже. Светлячков было 7, и одеты они были точно так же, как и я сам, за исключением расцветки, само собой. Создавалось ощущение, что где-то есть фабрика рейдовой одежды, которая снабжает светлячков одними и теми же шмотками. Надо будет в будущем прояснить этот вопрос у девчонок. Не может же быть, чтобы и правда существовала какая-то фабрика. Впрочем, маски же есть. Про них тоже надо бы спросить. Светлячки вышли в город и, не скрываясь, встали возле светового барьера. Один из них поколдовал с отключенным столбиком, возвращая его в строй, и повернулся обратно к остальным. Светлячки о чем-то заговорили, о чем я разобрать не смог из-за расстояния. Послышался смех, а потом один из светлячков развернулся лицом в сторону города, вытянул перед собой руку, сложенную будто бы пистолетом, и прицелился куда-то в сторону. Почти что услышал я, когда рука светлячка едва заметно качнулась, имитируя отдачу. Интересно, куда это он? Она стрелял. А! Я перевел взгляд примерно туда, куда указывал палец светлячка, и нашел искомое. Небольшую круглую камеру наблюдения на стене противоположного дома. Скорее всего, она была направлена прямо на световой барьер, и, скорее всего, преспокойно записала и мой выход из Ноктуса, и этих ребят тоже. Только вот теперь уже никому не суждено было увидеть эти записи. Присмотревшись, я разобрал, что круглый корпус камеры треснул, и из него струится дым, как от горелой изоляции. Мало того, точно такой же дым шел от провода, который тянулся от камеры к стене дома и скрывался в ней. Достаточно было беглого взгляда, чтобы понять, там сгорело вообще все, включая сервер, на котором должны храниться записи, если он вообще был. Судя по всему, я снова стал свидетелем использования вспышки. Не имея такого полезного члена команды, как Трила, этот спектр вышел из ситуации не менее изящным способом. Они просто сжигали все камеры, которые могли их заметить. Интересно, что еще они могут вот так вот запросто сжечь? Какая электроника им подвластна? Хотя мне-то какая разница? У меня с собой нет никакой. Энкодер не в счет, наверное. Перебросившись еще парой фраз, светлячки пошли прочь от светового барьера и свернули в первый попавшийся переулок. Судя по всему, там камер висело меньше. Я же, чтобы не потерять их из виду, подпрыгнул, уцепился за верхушку экрана, легко подтянулся, перелез на крышу и принялся их преследовать. Это было нетрудно. Во тьме переулков их яркие пятна на одежде так и светились от любого, даже случайного луча света, что из окон, что от луны, одинаково. Одно мгновение, и в темноте вспыхивает яркое цветное пятно, словно микровывеска на мгновение зажглась. Не захочешь, не пропустишь такое. И наверняка камеры, которые попадались нам по пути, не пропускали, потому что светлячки несколько раз останавливались и снова пыхали куда-то. Сначала я пытался высмотреть сожженные камеры в окружающей темноте, потом бросил это дело. Какая мне разница, по сути? Сожгли и сожгли. Мне же лучше, ведь меня тоже не увидят. Я перепрыгивал с крыши на крышу, мягко шурша гравием при перекатах. И после каждого прыжка обязательно смотрел вниз, чтобы убедиться, что светлячки никуда не пропали. Они никуда и не пропадали. И даже не подозревали, что их кто-то преследует по крышам. На их месте, наверное, я бы тоже не подозревал. Ганшип над головой не висит, дроны рядом не жужжат. Крюки мотыльков не визжат. Кто еще может следить за ними так незаметно и с такой высоты? Разве что кто-то, имеющий в качестве вспышки навык телепортации, если такой вообще существует. Но, судя по спокойствию светлячков, этот вариант тоже имел какие-то свои ограничения. И оставался лишь вопрос, почему они не принимают в расчет возможность, что за ними может следить такой же трейсер, как и я? Ответ на этот вопрос появился сам собой буквально через минуту, когда светлячки пересекли дорогу, отделяющую один квартал от другого. Я, уже разбежавшийся по крыше для очередного прыжка, едва успел затормозить перед парапетом, когда понял, что не долечу до следующей крыши. Вот прямо ни при каких условиях не долечу. Расстояние было 7 метров, не меньше. Не то чтобы прямо вот много, я бы даже перепрыгнул, если бы у меня была вертикальная разница хотя бы в этаж. Но ее не было. По ту сторону дороги дома стояли точно такой же высоты, как и здесь. Вот и ответ, почему светлячки так беспечно не смотрят наверх. Потому что перебраться через подобную пропасть возможно только при помощи крюков-мотыльков. Они визжат так, что сдадут хозяина раньше, чем тот пересечет это препятствие. С другой стороны, у меня ведь тоже есть свой крюк. И в отличие от крюка-мотыльков, бесшумный. Еще бы я был уверен, что полностью понимаю, как с ним обращаться. Светлячки, не торопясь, пересекли пустынную дорогу, кое-как освещенную одиноким фонарем, и уже втягивались гуськом в переулок на той стороне. Еще несколько секунд, и они исчезнут там окончательно. И я даже не успею спуститься, чтобы продолжить преследование понизу. Я посмотрел на моток веревки, который сам собой образовался в моей руке, и на почти касающийся крыши нож. «Что ж, раз ты сам так хочешь...» Я несколько раз глубоко вздохнул, нагоняя в кровь кислород, отошел назад на 5 метров и снова взял разбег, раскручивая на ходу нож на веревке. Прыжок! Еще только отталкиваясь ногой от парапета, я швырнул перед собой раскрученный на веревке нож, чтобы прибавить ему максимум скорости, сколько только получится. Сверкнул в ночной тьме тонкий солнечный луч, нож ударился в стену дома напротив и остался в ней. А я полетел вниз. Веревка, обмотанная вокруг правой руки, натянулась и меня понесло навстречу стене. А об этом я как-то не подумал. Меня же сейчас просто вмажет в нее, как муху, в штукатурку. Я рефлекторно зажмурился и изо всех сил представил на себе броню из чистого света, точно такую же, какой я защищался от Лоо. Вдруг сработает. Больше-то мне ничего не оставалось. И это сработало. Я действительно ударился в стену плашмя всем телом, но при этом не вплющился в нее, как это должно было произойти. А на последних сантиметрах словно бы влип в густой кисель, который моментально поглотил всю инерцию движения. И только после этого я почувствовал, что коснулся стены. Я открыл глаза. Я болтался на своей световой веревке в нескольких сантиметрах от стены, и редкие порывы ветра качали меня, как язычок японского колокольчика. Судя по всему, мои кости остались целы. Да и вообще, я остался жив, цел и орел. Стало быть, моя теория насчет света оказалась верна. Ведь мотыльки на своих крюках должны были точно так же впечатываться в стены, вплоть до тяжелых переломов. А этого не происходило, значит, и у них есть какой-то механизм защиты. И кроме света этим механизмом просто ничего больше быть не могло. Так, хватит. Надо догонять беглецов. Подчиняясь моей воле, веревка быстро втащила меня наверх. Я подтянулся на рукояти ножа, засевшего в бетоне так прочно, словно его отлили вместе с этой панелью, перебросил руки на парапет и закинул тело на крышу. Нож сам собой юркнул мне в рукав и обвился вокруг предплечья теплым наручем.
«Спасибо»,
— снова чистосердечно сказал я ножу и поднялся. «Нет времени разлеживаться. Цели уходят». Светлячков я снова нашел почти сразу. Они все так же совершенно не скрывались, и я прекрасно их понимал. У них не было причин для волнений. Или, вернее сказать, они не знали о том, что причина для волнения у них есть. Я продолжал перепрыгивать между крышами нового квартала, которые немного изменились. Вместо привычных бетонных парапетов, периметр каждой из них теперь ограничивали металлические перила, от которых отталкиваться было не так удобно, особенно в потьмах. А еще неудобнее было приземляться, потому что скользкие металлические трубы плохо для этого подходят, в отличие от шершавого теплого бетона. Несколько раз я чуть не полетел вниз из-за того, что подошвы предательски соскользнули, в один из них меня даже снова спас Роуп Дарт, выстреливший вперед, как пуля, только бесшумно, и засевший в материале крыши. А еще перила были очень громкие, и при каждом новом приземлении казалось, что светлячки снизу в этот раз точно меня услышали. Но они не слышали. Они все так же шли, периодически меняя направление и сворачивая в самых, казалось бы, обычных местах. Словно плутали по лабиринту одинаковых кварталов, не понимая, куда им идти. Странно это. Мы сменили еще два квартала, между которыми я перемещался уже отработанным способом при помощи оружия. В каждом новом квартале дома немного отличались друг от друга, а в последнем даже были выше на целых два этажа, что доставило мне немало трудностей в процессе перемещения. Хорошо хоть, что в этом мире тоже существовали водосточные трубы, и можно было забраться на крышу по ним. Наконец, спустя, наверное, полчаса после того, как мы выдвинулись с улицы, мы пришли. По крайней мере, светлячки наконец-то покинули жилые кварталы и вышли к отдельно стоящему двухэтажному зданию, из крыши которого выходили пачки толстенных труб, разбегающихся в разные стороны. Не останавливаясь, светлячки скрылись внутри здания, совсем как мы в Зефире. Но нет никакой гарантии, что это на самом деле их база. Поэтому я сел на край той крыши, до которой успел добраться, свесил ноги вниз и принялся наблюдать за зданием. Я должен был убедиться, что это окончательная точка их маршрута, а не какой-то перевалочный пункт. Минуты сменялись минутами. Город постепенно начинал просыпаться. За всеми этими прыжками и полетами на световой тарзанке я совсем пропустил момент, когда начало светать. Вроде только что была кромешная тьма, а вроде уже и кончики пальцев начинаешь различать. И глаза закономерно слипаются, организм начинает реагировать на все случившееся сегодня и намекает, что пора бы и честь знать. Черт, нет. Стоит только закрыть глаза и снова провалишься в это нефтяное болото, из которого невозможно выбраться, потому что со дна тянутся плоские черные руки, хватающие за штаны, за ботинки. Черт, нет! Я зажмурился и помотал головой, отгоняя сон. Даже думать об этом не буду. Достаточно того, что меня это будет ждать в любом случае, потому что совсем без сна я точно не смогу жить. А раз это и так меня ждет, зачем об этом думать лишний раз? Только самого себя накручивать. Горизонт озарился первым солнечным лучом. Само светило еще пока стеснительно пряталось за зданиями города, не спеша появляться на небосводе. Но первые его гонцы уже полетели во все мыслимые уголки мира, готовя людей к новому дню. Да уж, если бы я решил прямо сегодня претворить свой план в жизнь полностью, мы бы банально не успели. Пока суд да дело, пока выяснили бы отношения и померились яйцами, которыми местные девушки обладают чуть ли не поголовно, в метафорическом, конечно, плане, надеюсь, уже бы и рассвет настал, и мы точно бы никуда не пошли ни при каком раскладе. Откладывать после этого поход на следующий день? Но у меня не было бы ни единой гарантии, что на следующий день я застану светлячков на том же месте. Поэтому на сегодня я обошелся тем, что отследил, где у светлячков располагается база, и убедился в том, что это действительно их база, в недрах которой они переводят дух между рейдами. Будь я прихвостнем какой-нибудь корпорации или просто другим светлячком, хрен бы у меня это получилось, но по счастливому стечению обстоятельств я именно тот, кто я есть, именно с тем оружием, что у меня есть. И это прекрасно. Убедившись, что никто больше из здания не выйдет, я спустился с крыши стандартным способом, через люк, и поплелся обратно в гостиницу, предварительно сняв и спрятав под одежды маску. К счастью, во время погони за светлячками я держал примерный азимут на свое временное убежище, и все равно пришлось изрядно поплутать, прежде чем я смог выйти на более или менее знакомые улицы и добраться до гостиницы. Портье на ресепшене спал, положив голову на сложенные ладони. Я проскользнул мимо него как можно тише, чтобы не провоцировать лишние вопросы. Мало ли, вдруг у него хорошая память, и он вспомнит, что я вроде как не выходил на улицу ни вчера, ни тем более сегодня. Добравшись до номера, я стянул себе одежду и повалился на кровать. Усталость всего дня незамедлительно атаковала меня, словно только и ждала, когда же я расслаблюсь. Заболели руки, заболели ноги. Начало сжечь ссадины, которые неминуемо остаются после того, как кувыркаешься по острому гравию, даже если делать это в полных латах. Заболела голова. Жутко хотелось спать.